такое впечатление было, что мы вокруг да около как-то, вокруг этой красоты все ходим. А что же это такое в той концентрации сути, которая это вообще есть в доме отца, да, не увидели до конца. Давайте попробуем вот каким образом подойти к осознанию сути красоты и дива. Давайте, смотрите, вот опираясь на эту фразу, да, что красота – это высшая целесообразность, вопрос стоит в чем? В том, чтобы мы начали развивать нашу красоту, да, как высшую целесообразность. И целесообразность по слову. Если мы возьмем и начнем расшифровывать, то целесообразность – это цель, со, как слово отца, образ и носить, да? То есть какая цель стоит перед тобой, какую цель ты поставил перед собой, каким потенциалом слова отца, то есть огнем, духом, светом, энергией, там, любовью, мудростью, волей ты на данный момент развиваешься, да? Какой образ отца, да, или какой образ, как насыщенность, смыслов, сути, целей, ты этот потенциал слова отца, да, вносишь, записываешь, и это начинаешь носить. Да? Цель – со, слово отца, образ – носить, носишь. Да? Увидели? И для того, чтобы красота в нас, как субъядерные связки, ядер энергии, света, духа, углублялись, развивались, да, нам необходимо обязательно вот эти вот несколько позиций учитывать, да, это постановка цели, которая должна учитывать максимально широкий охват синтеза присутствий, да, то есть это даже когда мы видим какие-то там цели, ну, даже чисто материальные, там, физические, да, мы должны уметь это обосновывать с точки зрения многих присутствий. Ну, например, ту же самую, например, там, покупку одежды или обуви мы должны видеть не просто как там одеть кусок кожи на ноги или тряпочкой там что-то прикрыть себе, да, а мы должны уметь видеть, каким образом это отражается на наших частях, наших телах, что вообще мы от этого хотим иметь, да, вообще, по большому счету. То есть это просто защита от холода или срам прикрыть, что называется, да, как это многие делают, чтобы прикрыть, чтобы не голым ходить. Либо это, например, ну, скажем так, обувь, да, обувь одевается на ноги, естественно, да. Ноги – это всегда символ пути. То есть, по большому счету, та обувь, которую мы носим, определенным образом влияет или поддерживает нас в нашем пути. И иногда достаточно большое влияние вообще на самом деле оказывает, в том числе и то слово, которое на обуви написано. Ну, вначале было слово. И в первую очередь монада реагирует на те слова, которые написаны или на нашей одежде, или на нашей обуви, или на те слова, которые мы сами используем. Почему? Потому что монада – это фиксация нашей жизни, да? И в первую очередь монада реагирует на потенциал жизни, да, как на ее насыщенность, а с другой стороны обязательно включает определенный образ жизни, да? Если там на одежде написано «наф-наф», то вполне возможно, монада может воспринять это, да, как определенное свинское состояние жизни. Ну, вдруг там в записях жизни что-то такое имеется, да, то есть, ну, вот, это не шутка. На самом деле то, что написано на тех вещах, которыми мы пользуемся, это тоже имеет достаточно серьезное значение. На тех продуктах даже, которые мы, например, употребляем, там, едим, пьем, что угодно. Иногда такое написано, вроде продукт хороший, но с точки зрения монады лучше это не употреблять. Почему? Неизвестно, что и какую концентрацию жизни монада при этом врубит. Да? И, скажем так, когда мы ставим определенную там цель или задачу покупки той же самой обуви или одежды, да, мы должны видеть, что это определенным вариантом организует либо эманацию духа вокруг нашего тела, да, то есть надежда, она, кроме того, что она должна определенным образом защищать тело и не только от физических факторов, да, от холода, ветра, снега и так далее, одежда обязательно должна еще ограждать физическое тело человека от неблагоприятной внешней энергетики. Это обязательно. Знаете, такое есть понятие, что одежда устает. Может быть, слышали такое, что иногда вот просто одежде надо дать отвисеться где-то вот в шкафу, ты вот там переодел ее на какое-то мероприятие, да, и все. Либо выбрасывай, либо пусть повисит. Да, это что значит? Это означает, либо одежда набрала на себя определенное количество энергетики, да, либо та энергетика, которая вообще в этой вещи изначально была зафиксирована, в том числе и тем словом, которое на ней написано, она была исчерпана. Ну и вот тряпочка висит себе, и все, и одевать не хочется. Увидели? То есть вот это определенный запас или концентрация энергии. Либо она исчерпана, либо наоборот одежда на себя набрала. И, в общем, когда мы покупаем одежду, мы должны видеть и понимать, что в той или иной вещи должен быть определенный запас и качество энергетики, да, которая должна защищать наше физическое тело. Я понимаю, что, например, огнем и многоприсутственным можно организовать долгосрочную службу одежды, например, да, ну, там понасыщать, например, одежду или вещи огнем и эфиром метагалактики, да, знаете, как подзарядить. Это и срок службы увеличивает, и вещички в основном, да, все такое прочее. Да? Но изначально, когда мы, например, ставим задачу покупки, как, знаете, мы же хотим красивую вещь, а красота – это высшая целесообразность. То есть эта вещь должна совпадать и с тобой по энергетике, она должна сама иметь определенный запас прочности этой энергетики, как минимум вообще, да? Иметь соответствующую форму, чтобы дух, который эманировался от твоего тела, соответствующим образом этой одеждой что делал? Оформлялся. Причем еще форма одежды, она достаточно серьезную роль играет. Это уже психологи заметили, что если человек в костюме, например, да, то это собеседник сразу налаживает на определенный вариант. Да? Но здесь еще вопрос, какой костюм, да, кажется, себе вообразил. Бывает спортивный, а бывает какой? Деловой. Да? То есть согласитесь, это разный тип оформления духа человека. То есть, когда человек в спортивном костюме, понятное дело, что он настроен на определенное действие. Да? Ну, то есть, либо лицо набить, либо пробежку в лесу осуществить. Не, ну, понятное дело, когда, например, к бизнесмену приходят ребята крепкие в спортивных костюмах, это ясное дело, что они не на пробежку к нему в офис пришли. Ну, так вот, правильно? И уже понятно, что эманируется, да? Ну, либо тот же самый вариант, когда, например, в лесу видишь человека, бегущего в спортивном костюме, понятное дело, что он занимается своим здоровьем, да, а не сумочку только что тиснул. Хотя вариант. Ну, так вот, да, то есть одежда, она определенным образом оформляет дух, и тот или иной вариант одежды обязательно, да, уже изначально настраивает, организуя эманацию духа, организуя эманацию энергетики от человека, соорганизует там собеседников на определенный лад, да, ну, как минимум, видели? Поэтому, когда мы говорим о, скажем так, цели, да, с одной стороны, мы должны видеть, ну, хотя бы в вещах, да, запас энергетики, как минимум, да, и то слово, которое эта вещь несет, и как максимум мы должны видеть вообще, это вещь нам по духу или по той задаче, которую мы ставим, да, для исполнения, она вообще подходит или нет, да, поэтому видите, то есть любое наше действие, да, как даже там вот рутинная покупка каких-то предметов обихода, вещей для ношения. Мы должны обязательно учитывать определенную высшую целесообразность, как максимальное количество присутствий, которые вы вообще способны увидеть, да, в том или ином действии. Увидели? Это первое, что касается красоты как высшей целесообразности. Следующий аспект, чтобы мы поглубже могли войти именно вот в осознанность красоты. Давайте так, мы по отношению к человеку говорим, вот красивый человек или не очень, да? Не всегда имея в виду его физическое там какое-то состояние или качество. Давайте так посмотрим на человека с точки зрения новой эпохи и того, что мы вообще о человеке знаем. Человек – это синтез частей, правильно? Любая часть человека состоит из атомов, молекул, ядер, ядер энергии, света, духа и огня, правильно? Видели? Это первый момент. Второй момент. Например, в каждой части обязательно складывается определенное своеобразие взаимосвязанных вот этих вот состояний энергии, света и духа. Да? Ну, например, в нашем сердце обязательно складывается определенная заряженность энергии с записями любви, да? Определенная светимость, как записи мудрости нашего сердца, как опыт сердца. У сердца же бывает опыт, да? Удачный, неудачный, любой. Вопрос не в том, что плохой или хороший опыт, вопрос, какие выводы ты из этого сделал, да? То есть из того, какие выводы ты сделал, складывается твоя мудрость, в общем-то, да? Выводы правильные, мудрость увеличивается. Выводы неправильные, ситуации повторяются, да, знаете, вот. Такой вот вариант. В нашем сердце точно так же, например, могут же быть записи ядра духа, да, как определенная деятельность сердца. Знаете, как говорят, сердечные движения человека, да? Да, как эманации силы, новая концентрация смыслов, да, то есть вот, например, полюбить там что-то или кого-то, по большому счету, это тоже действие сердца, правильно? И оно обязательно записано чем? Духом. И определенная волевая концентрация записей в этом духе обязательно есть, правильно? Не говоря уж там про огонь, что вообще изначально сердце человека новой эпохи синтезируется и складывается ядрами огня, правильно? И вот из всех этих неповторимых записей энергии, света, духа и огня в нашем сердце складывается определенное что? Субъядерное. Решетка ли субъядерная мощь нашего сердца, правильно? И от того, насколько эта взаимосвязь целесообразна, да, настолько наше сердце красиво, правильно? Ну, в общем-то, да. Точно так же по каждой части есть, например, записи в теле. Мы в основном, вот почему проблема возникла в первой части, да, в осознании красоты, мы больше привыкли видеть красоту ракурсом телесности. Мы не привыкли видеть красоту ракурсом других особенностей, да, либо разделение вот этой красоты, которая вообще в предыдущей эпохе это была такая вот отдельная даже линия направления, подстав человека и внедрение определенных эталонов красоты. Это мы сейчас попозже чуть к этому вернемся, потому что это все-таки нужно будет разобрать, да? Когда либо красота душевная, либо красота телесная. А чтобы это все вместе было, такое что-то не очень-то в предыдущей эпохе рассматривалось, правильно? Либо говорили, что мы красивы внутри, но ужасно снаружи, да? Либо наоборот, красивы снаружи, но ужасный внутри. Это знаменитая сказка «Красавица и чудовище». Да? Еще вопрос, кто красавица, кто чудовище. То есть либо одно, либо другое. Да? То есть это вот, вообще это подстава для человечества в общем-то была. Да? Для того, чтобы человек вообще никогда не ощущал себя красивым. Потому что если у тебя есть красота внутренняя, но внешне ты не можешь ее выразить, это уже не красота. Да? Точно так же, как если ты красив снаружи, и все по форме красиво исполняешь, но внутри при этом пустота по смыслам и по сути, это тоже что? Полное отсутствие красоты. Красота возникает на синтезе внутреннего и внешнего. Да? И вот с точки зрения уже новой эпохи, давайте попробуем все-таки это поподробнее рассмотреть. В каждой части может сложиться определенная, и должна сложиться определенная красота, как высшая целесообразность энергии, света, духа и огня в их взаимосвязи между собой. То есть, по большому счету, из тех качеств, действенности разных наших частей складывается та красота человека, которая вообще выражается, является в доме. Правильно? То есть вообще человек – синтез частей, и в каждой части складываются неповторимые своеобразия субъядерной решетки, ядер энергии, света, духа и огня. Все части друг с другом что делают? Синтезируются, решеточки эти накладываются, и матрицы субъядерные друг на друга, да? И появляется у нас что? Субъядерная мощь в синтезе всех частей красоты человека. Увидели? То есть фактически это мы продолжаем с вами разъяснять ту практику, которую мы сделали. Увидели? И то, что складывается у человека внутри, субъядерно, эманируясь из человека вовне, соорганизует материю как условие, возможность, окружающую реальность. То есть фактически красота внутренних субъядерных связей соорганизует красоту какую? Внешнюю, окружающей реальности. Увидели? Это вот такой первый момент по красоте. Сейчас более глубоко все-таки удалось нам это рассмотреть, увидеть. Да? По большому счету, вот то, что мы с вами говорим, что подстава для человека в осознании красоты, либо внутренней, либо внешней, но всегда почему-то отдельно друг от друга, такая подстава была от товарища Афродиты, ну или Венеры, кому как нравится. Это он же Гоша, он же Гога. В принципе, это один и тот же, одно и то же существо, да, но как ее называли, богиня любви или красоты, да, то есть вся красота, по большому счету, почему-то по итогам свелась к кому? К этой гражданке, да, и с одной стороны, богиня, да, то есть как падший человек галактический, с другой стороны, определенные негативные тенденции, которые эманировались от этого существа по планете, как раз и ввели вот эти вот программы неадекватного восприятия красоты. С акцентом больше на телесность, да, и в разделенности внешней красоты и внутренней. Да, красавица и чудовище. Почему это именно от этой гражданки манит? Потому что сама по себе она была именно таким существом. Боги вообще этим славились. Они либо были красивы снаружи и ужасны внутри, либо наоборот. Это вот вариант неравномерного развития существ божественного толка. Редко какому из этих существ удавалось гармонизировать свое состояние, как внутреннее, так и внешнее. Если это удавалось, то он, в принципе, переставал быть, собственно говоря, Богом, а становился человеком более высокого развития. Да? Знаете, вот Бог – это, по сути дела, недоделанный человек метагалактики. Так вот, если грубо это говорить, да? Это галактические существа, которые имели, развивали свою цивилизацию галактически, но в результате определенных неадекватных тенденций, в том числе выраженных в военных действиях, эта цивилизация пала из галактики в планетарную реальность развития. И для планет это были существа, обладающие определенными высокими свойствами, ну, выше человеческих возможностей, они жили просто в другой немножко организации, не плановой, да, а мировой больше. Но с другой стороны, в принципе, галактика – это материя метагалактики. То есть они в галактике не смогли удержаться, и уж в метагалактику тоже что, зайти не могли. Поэтому высшие даже свои организации, божества, которые мы знаем на планете, это были такие недоделанные люди метагалактики. Именно вот на этой разности и разнонаправленности внутренних состояний и внешних, по большому счету, и возник тот конфликт, который привел эту цивилизацию к падению. Ну, так если исторически немножко взять, но мы сейчас все-таки про красоту продолжим. Да? И по большому счету, на Венеру как изображают? У нас стоит там Венера Боттичелли, да? В раковине, в пене морской, вся такая симпатичная, но по сути в раковине. В принципе, любые океанические существа, да, или на планете существовал омарный глобус первый, да, скажем так, именно этим и славился. Да, это были подводные существа достаточно закрытого типа, вампирищие существа, типа там омаров, спрутов и так далее. Да. И вот, по сути дела, сама по себе Афродита как таковая была прекрасна снаружи, но чистый моллюск внутри. Поэтому гражданин Боттичелли очень четко изобразил внутреннюю суть этого существа в этом выражении. Кто не верит? Доказательства. Раковина, там еще жемчужинка. А жемчужка как раз у ножек. Да? Если мы вспомним строение монады, так вот, мы сейчас его чуть-чуть там попозже вспомним с вами обязательно. Когда вы встаете в монаду, у вас под ногами что? Искра огня, которая пламенеет чем? Пламенами. Правильно? А у этой гражданки под ногами жемчужинка. Это даже не искра, не точка. И даже не уголь, как это было у демона. У нее жемчужина. То есть заструктуренная, минерализованная жизнь. По символам вообще Боттичелли вообще просто гений. То есть он всю внутреннюю суть изобразил полностью. И фактически именно вот эти вот программы, да, либо внутренней, либо внешней красоты эманировали как раз от Афродиты, да, которая, с одной стороны, была существом божественного тока, а с другой стороны, являлась главой океанического первого глобуса планеты. Ну, руководила всеми омарами. Глава всех вампиров, страшную сейчас тебе скажу, в пятой расе была Афродита. Такая хорошая женщина, такая симпатичная, да? С такой гадостью внутри, что просто не приведи Господи. Доказательства. Помните яблоко раздора? Кто устроил? Яблоко раздора. Помните, знаменитый миф, с чего там началась Троянская война. Да? Гражданке не понравилось, что и не ее прекраснейшей назвали. Сразу возникла что? Проблема. Уничтожить ту, которая с точки зрения одного из мужчин была более прекрасна, чем она. Поэтому фактически любое состояние человеческой, особенно женской красоты, на планете очень активно уничтожалось и изничтожалось Афродита. Если вдруг какая-то человеческая женщина была более прекрасна, нежели Афродита, она тут же что делала? Уничтожалась. Помните про медузу Горгону? Это так вот ужаснейшее то существо со змеями на этой самой, на голове и так далее. Но начиналось это все. Она же ведь была вполне себе нормальной женщиной, которую никто иной, как Афродита, превратила в то существо, которому потом один из героев Эллады рубанул голову мечом и щитом. Не помните? Помните? Не, про Персея помните, а про то, что Горгону сотворила Афродита, не помните. Это была настолько... Нет, это в мифах, это все прописано. Люди добрые. Вот что значит, да? Вычистила все. Это в мифах Древней Греции, в обычном сборнике. Это все есть. Откуда взялась медуза Горгона? Она была настолько прекрасной и красивой женщиной, что один из богов в нее влюбился. Она прибежала к покровительнице своей, нашла к кому прибежать, Афродите. Сказала, спаси. Она говорит, конечно, трах тебе дух, медуза Горгона, живи одна. Ну, сталь, гарпий, фурии, чтобы не один. Бог и мужчина на тебя что? Не позарился. А любой, на кого ты посмотришь, каменел в единый момент. Спасла женщину. И вот этот вот вариант на ревностного соперничества, да, в красоте, что внешней, что вообще, знаете, вот есть программы на планете, да, такого коллективного массового выражения, ревностное соперничество в чем угодно. В красоте, в достоинстве, в возможности, когда соперник или соперница должны быть что? Уничтожены. Это вот чисто программы главы первого океанического глобуса Афродиты. Поэтому вот все подставы и те сложности, с которыми мы сталкивались с вами в первой части, да, когда мы изучали красоту, когда вот вроде бы все, но вот оно все как-то вот вокруг, да, то есть вот не было проникновения сути до той поры, пока мы не вошли, не стяжали эталонность красоты, вот начиная со второй части, мы более-менее поглубже в это осознание вошли. Это вот все те программы, которые были накручены этой гражданкой, да, в том числе, знаете, вот это вот, когда мы начали говорить там про красоту, про тело, там у женщин все сразу опустилось. Да я не такая, да у меня там не то, да там торчит, а здесь вообще, а тут морщины. Это все вот чистой воды программы Афродиты, что ты никогда совершенным и красивым пред отцом себя не чувствовал, да, поэтому вот этого следует избавляться и смотреть на красоту, как на синтез обязательно внутреннего и внешнего, на синтез субъядерных связей всех частей человека обязательно в их синтезе, в той высшей целесообразности явления человека, явления человеком отца, которое вообще нам положено и заповедано. Вы видели? Мы сейчас плавно с вами переключаемся на тематику монады, да, потому что, тем более, уже тематику глобусов мы частично с вами затронули. А как только дело касается монады, да, монада как раз 25-я часть у нас, да, ну или если по порядку считаем, 89-я, красоту как раз-таки, или управление синтеза красоты и дива к Юсефу и Ионе, да, мы ходили за красотой с вами, как раз тоже 89-я управление, да, или 25-е управление, поэтому и монада, и красота, красота во всех отношениях, как красота человека и красота жизни, которая разворачивается, относится именно к ним. Поэтому как только мы затрагиваем вопросы красоты, тут же встают вопросы записи нашей жизни, записи монады, да. Как только мы затрагиваем монаду, тут же начинают сколыхиваться глобусные состояния, глобусные записи предыдущей эпохи. Давайте так, что такое вообще глобусы? Глобусы – это некие сферы вокруг планеты. В предыдущей эпохе их было всего 4, ну 5, да, с учетом божественного выражения божественного существования. Ну, в основном мы знаем с вами 4. Да, это океанический, амарный первый глобус, второй – демонский, третий – непосредственно человеческий или глобус интегрального человека. Четвертый ангельский глобус, ну и пятый, если это можно так сказать, это глобус богов, да, ну, в определенном ракурсе. Но это не совсем глобус был, это больше был такой вот, это больше была сфера жизни этих существ, да. И по большому счету глобусы, как сферы, которые охватывали всю планету, являлись сферами монады, матери планеты. И эти сферы являли фактически многомерные линии развития жизни на планете. То есть каждая сфера каждого глобуса соотносилась обязательно с той или иной мерностью, с теми или иными мерностными характеристиками. Если, например, физически, да, человек метагалактики способен явить мерности любых 64 присутствий метагалактики вообще, да, в пятый раз все было несколько иначе. Каждый глобус и существа каждого глобуса воспринимали какую-то одну, да, вариацию мерностных характеристик физического присутствия. И с одной стороны существовали жители чисто этих глобусов. Ну, например, были демоны, конкретно там живущие в двумерности. Для человека это было чистое подземелье. Ну, это нижестоящая организация жизни, и человек, именно человек интегральный, который жил трехмерностью физической реальности, двухмерность воспринимал как подземелье глубокое, да, то есть это вот нижестоящая реальность по отношению к человеку, да. И тот же самый вариант, например, океанический глобус. К океаническому глобусу относились так называемые подводные существа, там в виде омаров, моллюсков, рачков, любые спруты, да, вот именно с такой организацией тел в той мерности, которая являла физическую жизнь океанического глобуса или эфирный вариант энергетики, они так именно что и выглядели. Точно так же, как демонские существа. Это были конкретно там черти, грубо говоря, которые бегали по магме и работали с грешниками по полной программе. Да? Точно так же, как, например, человек мог жить чисто физической жизнью, но в его внутреннем содержании отсутствовали, например, те или иные части. В частности, душа. Если у человека отсутствовала, она в теле не разворачивала фиксацию духа, то в тонком мире такой человек вполне мог выглядеть как меховое, рогато, копытное существо. Серьезно, то есть вот на физике смотришь человек человеком, в тонким миром посмотришь меховое что-то, да? Поэтому выражение белые пушистые сродни ругательство. С одной стороны, шкурка уже белая, но все еще что? Пушистая. Вот эти, мне нравится там реклама, скидка меха, да? Никогда не видели, там скидка меха, там так столько-то процентов. Не видели, но в Москве это часто бывает. То есть в Москве периодически скидка меха происходит. Скидывают наросшие шкурки на сколько-то процентов. Вот сейчас, в общем-то, таких состояний в тонком мире практически нет, потому что глобусные выражения предыдущей эпохи, они фактически закрыты. То есть глобусы закрыты. Единственное, что осталось в наследство человечества от них, это определенные состояния, которые эти глобусы воспитывали и, знаете, как пествовали в человечестве, знаете, так вот, то есть вот такой вот момент. И по большому счету человечество, живущее физически, по внутреннему содержанию могло различаться по четырем глобусам, да, зависело все от чего: от тех частей, от состояния души, от состояния монады, которую вообще имел или наработал человек. Например, первый океанический глобус, амарный, да. Амары самые интересные существа. В каком плане? С одной стороны, почему их называют подводными? Океанический глобус фиксировался эфирно-физически. То есть вот если человек имел физическое тело, физическое и эфирную оболочку, да, то тела амаров, они концентрировались именно эфирностью. Вы знаете, как вот под присутственностью, под плановостью физического мира. С одной стороны, с другой стороны, астрал, который являлся вторым планом, всегда выражал и являл что? Стихию воды. И вот амарчик, который фиксировался эфиром, над ним была толща воды астрала, да, то есть вот фактически омар не выходил даже в чувствительность астральную. И так как по большому счету омары, жители океанического глобуса, были достаточно закрытыми существами, они, в общем-то, не могли особо получить энергетику жизни не то что от отца, да, но даже от природы. Поэтому, в общем-то, океанический омарный глобус назывался еще, например, глобусом вампиров, да? Почему? Потому что если ты не можешь получить энергетику от отца, если ты не можешь получить энергетику от планеты, то ты начинаешь жить за счет других живых существ. Ну, грубо говоря, там откачивая энергетику жизни, где только это возможно, да, в том числе там через провокацию, как угодно, да, то есть или лаской и добротой, знаете, такой. Я так тебя люблю. Ты мой хороший. Да? Либо наоборот. И все. То есть методика разнообразная. Это встречалось не только между там, чужими людьми. Очень распространен вариант бытового вампиризма. Он как раньше был, так он до сих пор распространен. Единственное, что сейчас более жестко, например, регулируется матерью планеты это состояние по отношению родителей к детям. Да? А раньше, знаете, вот, в общем-то, бедные несчастные дети были подвержены вампиризации со всех сторон. От родителей, от бабушек, от дедушек, в школу, в садик приходят, там тоже спасала только детская пассионарность. Знаете, когда ребенок, он как этот, энерджайзер, заряженный, и только это его еще как-то спасала, да, а детки с более слабой энергетикой начинают что делать? Болеть, хереть, плохо учиться и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас это более жестко регулируется матерью плане. Знаете, такой вот пример бытового вампиризма. Нельзя сказать, что мамы, там, родители, бабушки, дедушки не любили при этом своих внуков или детей. Очень даже любили, но внутренние тенденции развития этих людей имели тенденцию океанического глобуса, например. Это такой пример. Дама одна в синтезе рассказывала, уже придя в синтез, что ей мама с самого детства все время говорила: «Ты мой бутерброд на старость». И с одной стороны, понятно, что она по смыслу, по мудрости имела то, что ну вот я стану старая больная, а ты будешь меня кормить. Но сам принцип выражения, что «ты мой бутерброд», «ты как человек мой бутерброд», то есть я буду жрать, ну, извиняюсь за грубость, тебя. При этом, если учесть тенденцию развития этой мамочки, у нее был первый муж, который очень быстро откинул копыта, хочется сказать. Это жизнь такая была. Амара с представителем второго глобуса, да, с определенными там животными тенденциями, планетарными. То есть она же быстро... И скоропостижно второй муженек, да, после чего надежд уже не осталось, и только дочка стала бутербродом на старость. То есть так она жила за счет одного мужа, потом второго, а потом начала протягивать щупальца к кому? К собственному дитяти. При этом она любила всех. И дочку, и первого мужа, и второго. Но вот этот вот принцип вампиризации, вообще, который был присущ человеку, да, черная вдова, да, это вот паук, который высасывает жизнь из окружающих. Вот это вот был такой вот принцип человека, да, поэтому она любила всех. Амары, они вообще очень часто достаточно любвеобильные люди. Ну, любви такой не сердечной, а внешней такой. Поэтому, по большому счету, были как океанические существа, такие вот именно имели, которые в тонком мире тела соответствующего рождения. Так это мог быть, например, физический человек, но с точки зрения эфира он выглядеть мог как вполне себе спрутик. Например, идет человек, два друга идут, один другого обнимает, что-то ему рассказывает, а на эфире у него юбочка такая. Знаете, как медуза ходит, у них такая вот. Пачка балерины с такими ниточками. Кто медуз видел, знает, понимает. Особенно такие, которые в теплом климате живут, у них такие эти вот нити. Не помню, как они называются, биологически правильно, но вот они как раскидывают. И вот такой идет человек, у него вот пачка вокруг, как правило, на уровне первой, второй чакры где-то. И к одному. И там, ну, в зависимости от силы любви и взаимопритяжения, это все вот таким вот образом облепляет, да, и вот с одной стороны, то есть вот в эфире это выглядит так, а физически это реально, там, например, могут быть два друга, да, но просто один из которых имеет тенденцию жить за счет других живых существ, да, ну, вот. Пугаться только, это, понимаешь, все так, это в тонком теле такой, ужас-то какой, что ужас-то? У вас фиксация огня в теле, вы манируете огонь, как только капелька огня попадает вот в эту штучку, а так, как Бигфорда в шум, так, и до тела. И вампир тут же перестает быть вампиром. Это закон огня, уже кроме шуток, да. То есть вообще вампиризация жизни, жизнь за счет других живых существ, это нарушение закона отца. А огонь, он четко от отца. Да? И как только на вампиру попадает капелька огня, он тут же перестает что? Быть вампиром. Поэтому кто там бегает от вампиров, вы не правы. Вампирьте, пожалуйста, всем огня. Ну, подразумевает же ведь обмен. Правильно? Если от тебя что-то забирают, то ты обязательно что-то получаешь. Правильно? Точно так же это действует в обратную сторону. От тебя эманируется что? Ты можешь эманировать огонь. С одной стороны. С другой стороны, на вампир тоже на чистоту никогда что? Не притягивается. Чистоту энергетики вампир потреблять не может. Он не в состоянии это делать. Поэтому если вдруг вы замечаете, что у вас кто-то там под того самого, это значит, что где-то есть блок грязной энергетики. Поэтому грязную энергетику надо пережигать, щупальца отсекать, и все. Проблем никаких в этом нет. Бояться этого что? Не нужно ни в коем случае. Потому что если вы с этим сталкиваетесь, то вы сталкиваетесь с нарушением закона отца. А так как вы с отцом и в его огне, то вы в данном случае кто? Главный. Вы видели? Это вот тенденция омарной жизни. Вообще, омар – очень интересное слово. Ом-ар или ом-ара. Да? Ара – это друг. Ну, там, на Кавказе, ара, слушай, да? Ну, и вот омар, он друг ома. Он, ну, ом – это что такое? Это отец и мать. И вот омар, он со всеми дружит. И с отцом, и с матерью. В отличие от демонов, да, которые всем сопротивлялись. Он знает, что есть отец, что есть мать. Но он с ними дружит так вот. То есть вообще я в курсе, что вы есть, но у меня своя дорога. Да? И по сути дела омаров как таковых их нет. Но тенденции жизни, они периодически возникают. Знаете, вот этот вот бум и реклама вампиров во всех средствах массовой информации, знаете, там вот эта популярность чрезвычайная, там одних вампиров, других вампиров, там объем сериалов, да, вот этот вот. Это, знаете, такое последнее издыхание этого глобуса, именно которое через определенную тенденцию жизни, да, хотят что-то показать. С одной стороны, везде показывают такие приличные вампиры, мы крови не пьем, нет. Не-не-не, вы только нас не трогайте, мы хорошие. Если так обобщить тенденцию молодежных сериалов. Ну, вообще, мы хорошие, мы любим нашу еду, мы там вот с человеческими женщинами встречаем еду, так вот, да, то есть только дайте нам пожить такими, какие мы есть. Но это такой, знаете, вот вариант не совсем положительных состояний, да, то есть вот попытка поддержать какие-то состояния на планете, но они все равно через что поддерживаются, да, это на планете? Через определенную внутреннюю предрасположенность людей к той или иной вариативности жизни, да, то есть я не говорю о том, что там сериалы плохо, книжки плохо, да, вопрос, откуда тенденция определенная идет, да, и что, собственно говоря, пытаются добиться. Точно так же, как, например, второй демонский глобус, да, это вариант определенной вариативности человека, животного существования. То есть, по большому счету, кто такой демон? Был, да, в предыдущей эпохе. Это такая смесь человеческого и животного царства. То есть, с одной стороны, часть демонов, с которых, собственно говоря, начался второй глобус, это была часть атлантов, которые пали при переходе с четвертой расы в пятую, не захотев принять закон отца, да, не захотев принять волю отца, заявив, что мы будем жить по собственным канонам. Ну, в общем-то, им сказали, не вопрос. Вот вам сфера вашего существования, двумерная, с определенными условиями, существуете как хотите там, да. Без поддержки отца, соответственно, начали формироваться определенные рудименты, в том числе телесные, в виде мехового, роговых наростов, да, на телах соответствующих. С другой стороны, то есть как падшие атланты, да, они и человеком пятой расы стать не могли, да, почему? Потому что душу не сформировали. Ну и животными до конца что? Не являлись. В том плане, что это же не кошки и собаки, да, вот чисто планетарного такого животного царства, а это определенного рода там вот разумно организованные существа. Поэтому вот эта вот смесь бульдога с носорогом, грубо говоря, да, дало вот такой вот неповторимый негативный эффект на планете, с одной стороны. С другой стороны, масса некорректных животных состояний, которые пестовал этот глобус в человечестве, ну, типа там, например, лени, раздражительности, агрессивности, безволия определенного, там, неверия, да, ни в кого, ни во что, цинизма по отношению ко всему, к чему только возможно, да, предательство тоже, кстати говоря, в общем-то, да, относилось именно к этому глобусу. Почему Петр так долго, имеется в виду апостол Петр, так долго не мог восстановиться? Предал учителя 3 раза на мелочах, отказавшись от Иисуса. Как ему Иисус сказал, да, 3 раза не пропоет петух, предашь меня. Сказал, ну ты что? Ну и так и получилось. И в результате стоял за пределами рая. То есть заглядывал, но войти что? Не мог. Потому что, в общем-то, не вполне человеческую тенденцию явил с собой в свое время. Увидели? И на этих качествах, этих тенденциях, в общем-то, глобуса как такового нет, но в людях это продолжает иногда срабатывать. Да? Почему, например, чела пятой расы в иерархии совершенно четко отстраивались, да? В организованности, в трудолюбии, активности, там, даже целый луч идеализма и преданности существовал, который противостоял чему? Цинизму и предательству. Да, ну, вот, такой вот вариант иерархического варианта. Собственно говоря, сам по себе человеческий глобус был 3-м. И человеком интегральным мог считаться кто? Тот, у кого были интегрированы и соорганизованы 3 части – сердце, разум и душа. Да? Когда они были в целостности, в гармонии. И самая большая проблема человека предыдущей эпохи, именно 3-го глобуса, была поддерживать вот эту сонастроенность 3 частей между собой. Человеку давалось это с большим трудом, потому что этот принцип знаменитый лебеди, рака и щуки, он постоянно растаскивал человека в разные стороны. Да, то есть вот, я расстроился, знаете, такое вот есть выражение щука, я расстроен, то есть расстроен. 3 части в разные стороны. Когда сердце, разум и душа у человека не могли что? Соорганизоваться между собой. Тогда он что? Расстраивался. Более сложное состояние – это раздвоение личности. Да? Ну, это когда уже нет 3 частей, а есть только 2. То есть это уже не вполне человеческое состояние. Да? Сейчас, с точки зрения новой эпохи, нам поддерживать синтез частей гораздо проще. Почему? Потому что есть синтез, и мы изначально стяжаем синтез частей у отца, и синтез отца держит, да, наши части. Кто-то спрашивает, а почему же я расстраиваюсь? Но это внутренняя несогласованность реакций разных частей. Иногда 3, иногда больше. Ну, грубо говоря, сердце тянется к 1, разум говорит, сделай 3, тело бежит в 5 место или вообще никуда не хочет. Ну, знаете, вот все, я болею. У меня депрессия, да? Я лежу и солнца не вижу. Все, не трогайте меня. Увидели? Поэтому вот это вот самая большая проблема человека, именно человеческого глобуса, была в несогласованности действий частей. И несогласованности действий частей даже чисто физически. Ну и ангельский глобус, это непосредственно четвертый глобус, четвертая сфера вокруг планеты. Она, с одной стороны, являлась более высокой по отношению к человеческому глобусу, но ангелы, как явление жизни солнечной, тоже, в общем-то, являлись смесью двух царств, человеческого и животного, но уже не планетарного, как это демоны были, да, а это солнечное, человеческое и животное царство. То есть, с одной стороны, определенные тенденции и показатели человеческого тела, с другой стороны, животные рудименты в виде крыльев, лапок у некоторых, да, и некоторые даже были чуть-чуть с копытцами. Это такой, это официальный вариант, кстати говоря. Есть разные виды ангелов, да, там есть силы, архангелы, серафимы и что-то еще, да. Я не помню точно кто, но есть такое описание, что Бог или Отец ездил на колесницу огненной с запряженными в нее ангелами. Ну, какого-то порядка, я не помню там какого, но вот один из этих порядков. Там как раз описывается, что у них на ножках были копытца. Ну, ну, вот что-то типа вот этого. То есть, с одной стороны, это ангел, да, с другой стороны, наличие рудиментов, да, животного происхождения, оно было налицо. И вот в этом тоже была проблема. Проблема, которая внушалась человечеству ангельским глобусом, это неприятие и тяжесть и грубость физической жизни. Знаете, как это, сижу за решеткой, в темнице сырой, вскормленной в неволе, орел молодой, да? Вот, вот, то есть, что душа заперта в этом теле ужасном, тяжелом, физическом, ей на волю. Ну, то есть, вот помереть и выйти из физики. Наверняка слышали что-нибудь подобное когда-нибудь, да? Это вот идея чисто ангельского глобуса. Почему? Потому что существование физической жизни для ангела в пятой расе это была нижестоящая организация жизни. Ну, ангел был четвертый глобус, да, а человек третий. И воплотиться в тело человека для ангела, ну, не камильфо было. Признак падения, либо сознательный выбор мудрого ангела, да, когда он отказывался от пути человека-животного и становился окончательно кем? Человеком. И начинал свой путь как клеточка в отце. Да? Но если это был сознательный выбор, то это один вариант. Да? А вот такая вот тенденция и неприятие физической жизни – это проблема именно ангельских вариантов, в том числе программа этого глобуса в человечестве, где ее можно встретить. На любое уничтожение физической жизни. Во всех ракурсах этого выражения. Вообразите себе, что вся верхушка нацистской Германии это фактически были падшие архангелы. Падшие именно. Здесь ключевой вариант. Да? И кроме одного. Значит, всех, кого вы там знаете, вот, по именам, это падшие архангелы. Все до... Кроме одного. Кто, попробуйте найти эти сами, да, если будет интересно, кто не был падшим архангелом из них. И по большому счету то, что вообще разыгрывалось как битва Советского Союза и нацистской Германии, да, это был вот этот вот вариант. Помните, как война на небе и на земле, да, когда дух падших архангелов был воплощен физически, и здесь, в общем-то, разыгрывалась определенная битва за человечество, по большому счету. И то, что России, да, и вообще человечности в этом удалось победить, это был такой первый выход человечества для того, чтобы потом развиваться в метагалактике. Потому что стоял вопрос, либо человечество погибает окончательно, и все сначала, как говорится, либо идет, развивается дальше. И вот то, что вообще... Такие программы разворачивала именно вот та страна. Здесь вопрос не в национальности, там это немцы или это русские, да, а здесь вопрос именно человечности и животности, да, такой солнечный. То все варианты концентрационных лагерей как уничтожение физической жизни, да, как уничтожение тех, кто не соответствует там прокрустовому ложу определенных национальных или нацистских признаков, подлежали что физическому уничтожению, да. Кстати говоря, одинаковость и линейность — это вообще отсутствие красоты, по большому счету. То есть красота, она всегда нелинейна, неоднозначна и многообразна. Иногда строится даже на парадоксах на каких-то. Каждый Новый год нам показывают кино «Ирония судьбы» или «С легким паром». Да? И все на столько лет это постоянно из года в год смотрят. Да? И, в общем-то, скажем так, находят в этом определенное удовольствие даже. Почему? Потому что, по сути дела, этот фильм построен на законах красоты и парадоксах внутреннего содержания и внешнего выражения. Когда что-то, но ты делаешь не так. Когда одинаковые дома, одинаковые квартиры, одинаковые улицы, одинаково одетые люди, да, где найти красоту не одинаковость? Ну, там в одежде, по душу, например, помыться. Да? Ну, какой-то такой вот вариант. И вот это вот, в общем-то, издевательство, непринятие физической жизни, такая программа падших архангелов и самой уродливой вот этой вот идеи, которая только могла быть на планете. Да? Кстати говоря, вопрос нацизма, он относится не только к Германии на самом деле. Вот говорят, что самая пострадавшая от нацизма нация – это евреи. Да? Но по большому счету нацизм, да, как национальная эксклюзивность, где бы вы думали, началась? Вот там же и началась. Знаете, такие парадоксы и изломы истории, по большому счету. Да? Точно так же, как, знаете, вот там начались варианты террористических акций, да, в России. Потом это как-то плавно разошлось по всему миру. Да? Но что-то, когда сказали, что это все беда и большая проблема, все почему-то забыли, что терроризм, по большому счету, где родился-то? Историю не помните. Красный террор это называлось. Помните, когда революционеры или те, кто пытался сотворить революцию и разрушить Российскую империю, начали с чего? Терроризма. Они взрывали царские семьи, убивали чиновников и потом это также плавно вернулось куда? В ту же самую Россию, только другим боком. Причем вообще революционеры были настолько изысканы в сотворении вот этих, как это называется, адская машина. Да? Террористы современные до такого не додумываются. Когда там вот этот вот взрывной вот этот пакет, да еще и смазать ядом все детали вот этого, ну, гвоздики, которые разлетаются. Революционеры. Гении мысли. Это изломы истории, да, то есть где что начиналось, туда же это обратно и возвращается. Вот Монада начинает с нами работать иногда вот такими парадоксами. Помните, мы с вами в первой части сказали, что то, что ты делал с кем-то, обязательно сделаю с тобой, если ты вовремя это что? Не осознаешь, да. Например, там излом истории, все говорят, ах, как плохо, царскую семью расстреляли, да? Вообще, конечно, плохо. С точки зрения человеческой жизни никто так умирать не должен, да? Но с точки зрения дхармической ответственности, знаете, как все начиналось, так оно и закончилось. Династия Романовых с чего началась? Фактически с того же самого, когда предыдущая царская династия была Романовыми первыми уничтожена, вырезана. практически полностью. И фактически тот дух, который воплотился в итоге, знаете, кем началось, тем все и закончилось.
Ну, кто через 400 лет вырезали. А вот что-то быстро.
Все ускоряется. Вот парадоксы, да, что монады, что вот этих вот изломов истории, они таковы, что очень часто мы возвращаемся в ту точку, с которой начинали, да, но уже в новом качестве, либо в отработке каких-то состояний, либо для того, чтобы осознать, да, ну, знаете, как грубо говоря, что так поступать, например, нельзя. Все, ты делаешь вывод, монада твоя записывает. Он понял, да, или она поняла, там, перестроились и так далее. Другое дело, что человечество очень часто склонно делать святыми тех, кто наказан отцом. Ну, такой вот вариант. Существует, присутствует и так далее. Да? Там одна Екатерина чего стоит, вторая имеется в виду. Тоже проблемная дамочка была достаточно. Да? Если говорить, ах, какая женщина. А отцом она наказана. То есть не кармическим правлением, не тхармическим, а самим отцом. То есть за определенные тенденции, поступки и уничтожение определенных возможностей развития духа в России. Были определенные факты. Такое одно тому доказательство, чем занималась эта дамочка. В Крыму был один монастырь православный, который не закрывали даже ханские, крымские ханы. Они вообще молились в этом православном монастыре. Вот приезжали крымские ханы, мусульмане, и молились в этом храме. Туда наехала Екатерина, всех монахов подальше в Сибирь, ну, чтоб уж точно замерзли, ну, из Крыма. Сразу прям все документы из этого монастыря были вывезены и уничтожены. И вообразить себе, что вообще за концентрация возможностей в этом монастыре в Крыму была, что даже мусульмане, да, не закрывали его, а наоборот ездили туда, как в одну из священных точек планеты. Екатерина смогла это уничтожить. Ну, кроме всего прочего, что то, что мы знаем как Российская империя, которая якобы существовала на этой территории непонятно сколько времени, тоже, собственно говоря, была написана кем? Историками, приглашенными Екатериной II. А вообще до нее на этой территории было определенное государство, а то и несколько, называлось Великая Тартария, которая активно закончила свое существование после Екатерины. И те восстания, которые описываются как восстания непонятно кого, Сенька Разин, один, там, другой, Пугачев и так далее, это, в общем-то, не разбойники, по большому счету, а определенные государственные деятели того периода. Все. Все стерто, все убрано, все исторические центры духа закрыты. Ну, кроме всего прочего, в личной жизни мы уж там вообще не берем. Набедокурила дамочка, да, то есть это уже ее личный вариант хармы. Вопрос, насколько широко это особо развернулось на той территории, где, в общем-то, была фиксация духа отца. Увидели? Поэтому о чем мы сейчас? Да? С одной стороны, мы о глобусах, с другой стороны, мы о монаде, и с третьей стороны, мы о определенных точках исторического развития духа, что лично каждого, что территориального. Да? В принципе, все эти аспекты и акценты сходятся в монаде. И вот только мы начинаем прикасаться к монадам нашим, у нас начинают всколыхиваться любые записи, любые тенденции, с которыми мы когда-либо имели что? Вариант соприкосновения, да, определенного. Поэтому, в общем-то, мы сейчас с вами делаем следующее. Мы будем сейчас стяжать монаду нового выражения, то есть фактически преображать то, что было фиксировано и было записано в монадах наших по предыдущим вариантам опыта. Да? То есть фактически стяжание монады предполагает, что это не то, что вот у нас монады не было, и мы стяжаем какую-то новую, да, вообще непонятно какую. По сути дела, та монада, та единица жизни, которая у нас была, и которую мы, в общем-то, уже постепенно начинали преображать, она развертывается в новое выражение. Если вы сначала идете синтезами, то у вас она, в общем-то, должна фиксироваться на данный момент 57-м присутствием метагалактики, или в 16, или в 8 пламенности, да, это то, что было. Сейчас мы просматриваем то, что будет, да, и во что мы будем преображать монаду. Фактически монада – это сфера, и монада как единица жизни была характерна только человеку. В каком смысле? Монада – это совершенно четкая организация. Это искра жизни, это пламенность, и это сферы, оболочки вокруг всего этого, да? По большому счету, те глобусы, которые мы сейчас с вами изучали, и нечеловеческие типы жизни не организуются монадически. Да? У них нет монад вот в этой организации. Есть определенная фиксация жизни. Да? Либо искры жизни у ангелов, да? Без пламенности, без оболочки, просто искра жизни, которая фиксировала и поддерживала жизнь ангельского существа, например, в предыдущей эпохе. У демонов вообще искра жизни, тот огонь жизни, который у них был, не имела даже вот этого горения, как у ангела, светимости определенной, а фактически искра или точка искр жизни демонского существа была свернута в некое подобие уголька. Знаете, как вот уголь, он черный, да, но если вот так на него подуть, там видно, что внутри что-то горит и теплится, да, то есть вот организация жизни демонского состояния, она приблизительно вот так вот выглядела. У омаров была еще более низкая организация жизни в виде точки жизни, которая фиксировалась в том месте, которым думал омар, да, оно было разнообразным. Если у человека монада фиксировалась в голове, то у омара она могла фиксироваться в разных местах. Там, от щупальца до определенного там, вида тела. Да? Поэтому, скажем так, монада характерна только человеку. Да? Почему? Потому что человеку характерно частное строение. У животных разного типа частного строения нет. Поэтому сферы оболочки монады у них не организуются. А если не организуются сферы оболочки, то пламенности жизни тоже возникнуть не может. Да? Вообще развитие монады предполагало в обязательном варианте выражения пламенность жизни. Да? Если в пятой расе это было три пламени, то с точки зрения вашего перехода в эпоху огня предполагалось, что у вас выжигается в монаде четвертое пламя синтеза. Да? С точки зрения развития полноты метагалактического явления человека метагалактики, монада нового выражения будет развертываться 32 пламенами. То есть не четырьмя, не восьмью, не 16, а полнотой 32 пламенного развития. Пламена в монаде – это, по сути дела, знаете, пламенность жизни как возможность ее организации, перестройки, реструктуризации, потому что пламенность жизни, да, в монаде предполагает, что пламя может как связать разные ядра между собой, разные огнеобразы между собой, так и сплавить, сжечь все ненужные, некорректные состояния, например, те, которые не соответствуют чему? Красоте, развитию жизни человека, да? То есть негатив какой-то. Поэтому пламенность монады, она как развивает возможности жизни, переводя их в более высокое состояние, так и пережигает старые, ненужные, некорректные состояния. Очень ценное явление. Количество пламен 32 предполагает достаточно серьезное такое преображение жизни каждого из нас. Название пламен идет по названию огней, ипостаси синтеза 32. От синтеза 32-е пламя до первого пламени. Ну, понятно, да? Уточните сегодня вечерком список огней. Вообще, просто посмотрите на список иерархии. Так вот, знаете, попробуйте поразмышлять по этому поводу, потому что пламя по названию обязательно вызывает определенные тенденции нашей жизни. Первое пламя – это пламя человека. То есть это то пламя, та пламенность, которая перестраивает любые возможности человека. Да, второе пламя – это человек метагалактики. Пламя человека метагалактики. Там много важных состояний есть. И пламя предначальности. Да. Ну, посмотрите списочек, в общем, там. Да. 32 ипостаси синтеза – это 32 пары владык. От Кутхуми и Фэнь до Эмилии Яны. Да, вот у них есть название огней, и по этим огням название 32 пламен монады. Пламя – это обязательно высоко заряженное состояние ядер, атомов и молекул, которые ротируются, крутятся в постоянном взаимодействии между собой. Между ядрами возникает определенная огненная пламенная напряженность, да, и вот эта огненная пламенная напряженность может сплавить что? Любые матрицы, любые жесткие и не очень связки, перестроить их, реструктуризировать, то есть любой вариант этого выражения, да. Соответственно, если организация жизни или огонь жизни у человека в пятой расе выражался искрой жизни, ну, искра божественного огня, да, минимально для человека шестой расы – это капля жизни в монаде. Так как вы идете больше путем ведущего синтез, вам положен более высокий вариант организации жизни от отца, а именно шар огня жизни. То есть в основании монады шар огня жизни. Этот шар огня жизни пламенеет 32 пламенами. Внутри шара огня жизни фиксируются 32 ядра. То есть каждое пламя... Давайте я попробую нарисовать. Нет, что я, конечно, не очень рисую. Итак, шар огня жизни. Внутри шара огня жизни 32 ядра. 32 ядра огня и синтеза. Каждый из этих ядер фактически является основанием одного из пламен. Да? Ну, например, если это пламя синтеза, то внутри шара огня жизни что? Есть ядро синтеза. И пламя синтеза пламенеет из, ну, например, ядра синтеза. Да? Если, например, это пламя мудрости, то из ядра мудрости пламенеет что? Пламя мудрости. Я так остренькие их рисую. Они вообще могут быть остренькие, кругленькие, любого варианта. Да? Если, например, пламя воли, то оно пламенеет из ядра воли. И вот таких вот язычков пламени 32. Вокруг всего этого, всей этой красоты разворачивается сфера монады. Сфера, она идеально сферически круглая. У меня получился некий овал. Сфера монады состоит из 128 оболочек или 128 сфер жизни. Каждый из оболочек соответствует одной из частей. Внутри, в принципе, если вы будете смотреть на сферу вашей монады, она выглядит, знаете, как она не прозрачная в том плане, как вот стекло, да, когда ты видишь все вокруг. Монада имеет такую белесость, знаете, как вот интимность накоплений внутренних, да, но это именно белесость, не серость, не темность, не чернота, да. Черные, темные монады — такой вариант падшей жизни, и, естественно, его у вас не будет, да, поэтому это вот монада, такая вот белесая оболочка. Если вы будете смотреть на сферу, она вам покажется цельной, да, и если вы только начнете рассматривать более пристально или попросите владыку показать вам оболочки, вы увидите, что сама по себе эта сфера состоит из, ну, вот разных слоев, но они друг с другом, знаете, как вот в плотном взаимодействии. Не знаю, что они слиплись, да? Слипается кое-что другое обычно, да? А сфера монады, они имеют такую особенность, они дышат. То есть каждая оболочка монады может проходить сквозь каждую. Знаете, как вот обмен накоплениями жизни разных частей. Сложение некого цельного синтеза жизни внутри сферы монады. Увидели? Внутри каждой сферы есть поле монады. И поле монадическое — это некая, ну, если хотите, напряженность поля. И каждое поле соотносится с тем или иным присутствием, с тем или иным проявлением и фиксирует соответствующую мерность. Ну, например, если это первое поле монады, первая сфера монады, она концентрируется обязательно на что? На первое физическое присутствие, и внутри этого поля фиксируется соответствующая мерность. Да? Точно так же, например, там 64 или 128 поле обязательно концентрирует законы той или иной мерности. А теперь вообразите, что когда мы живем, мы применяемся и действуем разными нашими телами, разными частями. Из нас постоянно идет эманация жизни, да, в виде наших реакций, в виде наших действий, возможностей, внутренних движений. Знаете, потому что для нас внутреннее, для монады вполне себе что? Внешнее. Почему? Потому что она стоит 89-м присутствием, и все, что ниже монады, для нее априори внешнее состояние. То есть все 88 наших частей нижестоящего для монады какие? Внешне. Для нас они могут быть глубоко внутри, например, движение нашего сердца, они, вот чаяние нашего сердца, они для нас внутри, а для монады они уже в поле, что называется, всходы возрастают. Той сердечной активации, приятности, неприятности, любых состояний монады собирает все, что угодно, все, что растет, эманируется в наших частях. Притягивается это в монаду именно полями монады. Знаете, как вот, ну, линейно ты можешь, конечно, себе представить, поле взяло, собрало и вставило, грубо говоря, в монаду. Да? Но с точки зрения многомерности взаимодействия это не совсем так. Фактически каждое поле вот этой вот напряженностью полевой притягивает к себе эманации всех наших частей. Все эманации наших частей, наших состояний идут в записи атомов, молекул, частиц, любых огнеобразных состояний. Это могут быть эманации и чисто ядерные, да, там ядер света, энергии, духа, чего угодно. Да. И вот поле монады притягивает все эти частицы ядра, собирает их, а дальше начинается интересная штука. Когда одно из 32 пламен или все 32 начинают эти эманации разбирать по принципу, да, что-то идет к пламени любви, что-то идет к пламени синтеза, что-то идет к пламени предначальности, что-то пойдет к пламени человека по любым 32. И возле каждого пламени, например, организуется некая такая тучка записи наших состояний. Помните, как
мультик был про Винни-Пуха, там такая стая пчел такая была вокруг него, да. Вот это только не стая пчел, да, это вот определенная концентрация атомов молекул любых эманаций наших частей по какому-то вопросу, например, притянулась там к пламени любви, да, то есть это все любые записи по вопросам любви, слиянности с любых наших частей, поле эманаций собрало, разные поля даже собрали, и одно пламя любви стянуло это к себе. Дальше возникает интересный момент, когда частично эти атомы, молекулы и эти ядра могут быть с положительными записями в развитии нашей жизни, а частично эти записи могут быть какие? Отрицательные, правильно? И вот те, которые положительные, пламя охватывает и впитывает фактически в себя. Те, которые отрицательные, начинают, знаете, как вот ротироваться, барахтаться в пламени, и пламя стремится обязательно негатив что сделать? Пережечь, переплавить. Если есть переизбыток негатива, иногда монада от него начинает освобождаться. То есть не пламя тратит, да, а начинает освобождаться от вот этой тучки, да, когда, например, поле не отдает это пламени, да, а поле монады какое-то, например, взяло, собрало тучку этих пчел и на Винни-Пуха физического. Хова! Ну, то есть, грубо говоря, все, что ты отправил в монаду, монада сказала, мне это не надо, пламя на это тратить не буду, перерабатывай своей физической жизнью. Тебя накрывает поле монады, ты не понимаешь, что с тобой происходит, потому что если монада на что-то отработал, у тебя выключается какая-то основополагающая часть, например, разум, ты бежишь по жизни, не понимаешь, что делаешь, но что ты делаешь, потом останавливаешься, думаешь, разум включается, что это было. Это я? Да это вообще не я. Да вы что? Это вот монада так вот иногда. Когда мы слишком много негатива в нее засовываем, такого, знаете, очень часто пустяшного такого, знаете, вот такой грязи жизни просто. Да? То есть это не какой-то серьезный там момент, да? А это именно, знаете, вот переизбыток пустоты мыслей, пустоты чувств, вот, так, вот этот рой. Пчел, да? Потому что серьезные какие-то состояния пламя монады стремится все-таки переработать, пережечь. Видишь, вот так уж прям косо на монаду с вами смотрели, что она все вам возвращает. Не все, а просто ту грязюку, которую не имеет смысла на нее тратить пламя. Да? То есть это можно физически отбегать. Как пришпарить, знаете, как говорят, это грубо, конечно, скажу, только не обижайтесь, да? Говорит, там из одного места, или как одно место горит, знаете, вот тут. Это вот как раз пламя монады, которое подзаряжало всю эту грязюку и отправило куда? На физике. И одно место начинает у тебя воспламеняться этим, когда ты уже не можешь сидеть на месте, и как реактивный. Бегаешь по жизни, или как молодежь говорит, отжигает, да, или жжет. Вот если ты отжигаешь, то ты исполняешь, молодая, если жжешь, или тебя жжет. Ты, собственно говоря, заряженная пламенностью, те огнем, за которым она отправила куда? На физику. И вот ты отжигаешь, отжег, отработал, возвращаешься в прежнее русло своей жизни. Увидели? Хорошо, оставим пока негативные тенденции. Смотрите, пламя, например, собрало те состояния, которые положительные, впитало это в себя. И если пламя не удалось сложить, синтезировать некое совершенство, например, наших состояний в любви, да, то пламя любви это совершенство опускает куда? В шар огня жизни. И вот теперь вообразите, если в шар огня жизни записалось какое-то совершенство нашей жизни, да, то шар огня жизни отдает импульс на зерцало монады. Зерцало монады – совершенно новое явление. В предыдущей эпохе не было зерцал в монаде. Зерцало находится в нижней части монады. Фактически шар огня жизни на 50% погружен куда? В зерцало. Видели? И зерцало монады, что это такое? Это определенная фиксация тех состояний жизни, которые монада определила нам в развитии. Знаете, как тенденция развития жизни. Вплоть до расписывание каких-то ключевых моментов, которые нам необходимо пройти. Знаете, вот на зеркале монады есть некий рисунок, да, картина нашей жизни. Иногда он бывает выглядит, ну, несколько необычно для нашего глаза. Это могут быть там как рисунки, именно как вот картины, да, и как описание ситуации. Но если вы увидите там какие-то графики, математические, алгебраические символы, набор букв, значков или чего-то еще, нам непонятно, да, для монады это все равно, это совершенно четкое, что запись жизни. Да, мы просто можем это воспринимать, потому что монада может работать как словом, как образом в виде конкретной развертки ситуации. Да, например, видишь, ты там едешь на автомобиле и встречаешь жениха. Так, кому жених не нужен? Ну, придумайте себе что-нибудь еще ключевое в вашей жизни, да? Вот, например, это образ, да? То есть вот ты едешь на машине, и там где-то жених на перекрестке, ты его сбиваешь, вы знакомитесь, едете в больницу. Потом ты за это выходишь замуж. Ну, временно, да? То есть не на всю жизнь, а так вот. Ну, например, да? Каким-то вот таким-то образом. Ну, это образ, который зеркало монады может показать. Но, скажем так, набор значков, графиков и символов для монады это тоже вариант записи. И каждый из которых из значков монада и зеркало монады может развернуть чем? Образом, да, определенным. Той ситуативности, которая тебе необходима в развитии жизни. Это не предписание, да, что вот только так и никак иначе. А есть просто ключевые моменты, которые тебе надо пройти. Да? Проверки, например, какие-то, не знаю, какие-то новые возможности, которые монада определяет. То есть вот, что угодно, да? Ключевые этапы жизни. И вот вообразите себе, что эта печать жизни фиксируется на зеркале монады, в слоях, да, зеркала. И как только у нас сложилось какое-то совершенство нашей жизни, шар огня жизни это записал. Шар огня жизни тут же отдает импульс на зеркало монады, и картина нашей жизни начинает что делать? Меняться. Помните, мы говорили, что пока ты не наработаешь что-то, монада жизнь окружающую тебе что? Не поменяет. Каким образом это меняется? Ты нарабатываешь, 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 например, там хождение по присутствию, нарабатываешь, нарабатываешь. Теофичность в каких-то вопросах ты нарабатываешь, нарабатываешь, нарабатываешь. У тебя в пламени складывается, ну, определенная, да, наработанность и совершенство этого исполнения. Совершенство, то, что ты все делаешь от и до, и все правильно. Да? И с точки зрения монады совершенства, нам еще иногда, знаете, как вот нашим мозгом, не вполне ясно и понятно, что монада посчитает совершенством. Да? Наша задача корректной наработки и правильного исполнения, да, а уж монада там нелинейно, пламенностью, знаете, вот этими всеми записями поиграет-поиграет, это будет понятие, как игра пламен. То есть пламя может само попахтать огнеобразом, может перекинуть это еще в одно пламя, знаете, как вот записи дорабатываются, усиляются, перестраиваются. И монада опускается к результатам шара огня жизни. Шар огня жизни дает импульс на зеркало. Зеркало меняет печать жизни, меняет ситуативность, которую тебе необходимо пройти. И дальше от зеркала идет поток духа, поток состояний и возможностей на твое физическое выражение. И фактически это меняет подобие, к которому начинают притягиваться новые условия. Увидели? И пламя может записать определенное совершенство еще куда? В сферу монады. То есть есть два вида совершенства. Либо прям совершенные-совершенные, которыми растет наша жизнь, это шар. Да? Либо это совершенство, на которое могут стать с точки зрения монады еще более совершенные впоследствии. Да? Монады их записывают куда? В сферу жизни. Да? Также монада может в сферы записать то, что на данный момент она не считает совершенством, а наоборот считает не вполне корректными тенденциями твоей жизни. Но по принципу Жизенпер она видит, что сейчас тебе это не отработать. Да? Тогда она откладывает это на потом, записывает это. И когда потенциал твоей пламенности вырастает, когда потенциал твоей жизни вырастает, монада пламени может достать эту запись из монады и развернуть тебе какую-то ситуативность, чтобы ты это что сделал? Отработал. Да? Иногда вы знаете, так вот все жил человек, потом вдруг раз, и что-то с ним начинает такое происходить. И мы говорим, вот, был один человек, стал другой. Не в хорошем смысле, да, в каком-нибудь таком вот. Эдаком. Что вы говорите? Это виновата среда, виновато окружение, ничего подобного. Это вопрос той записи, которую достала монада и посчитала возможно, что на данный момент человек может это отработать. И человек либо справляется с этой ситуацией, да, либо не справляется, да, монада опять откладывает это на потом. Задачу монаду нет. В задачу монады не входит сломать жизнь человека. Да? Задача монады входит что? Ее развить. Вот если мы с ситуацией не справляемся, иногда бывает так, что мы проходим ситуацию, с ней не справляемся, но мы выходим из этой ситуации. Наверняка с таким сталкивались. То есть мы ее не решили, ситуацию, но ее для нас уже нет. Монада убрала ее. То есть она впитала ее обратно, да, до того момента, пока ты не созреешь и не будешь готов вновь ее что сделать? Решить. Может быть, через какой-то промежуток времени, а может быть, через какой-то объем огня. Да, ты, например, вошел там в какую-то сильную практику, у тебя огонь накопился, монада может дать тебе еще разок с точки зрения уже более высокого состояния пройти какую-то ситуацию. Увидели? Иногда бывает в каких-то высоких и сильных практиках мы входим в настолько глубокий и качественный огонь отца, вот сами, да, не то, что нас туда отведут, а сами, нам удается погрузиться в это состояние, что монада способна новым, вот этим глубоким вхождением, да, в огонь отца перестроить, пережечь какие-то старые состояния. Видели? Не через ситуацию, да, а через глубину взаимодействия с отцом, через глубину явления отца нами, ну вот, любые какие-то моменты вот эти. Увидели? Поэтому вот таким вот образом строится наша монада, таким образом она работает. Шар огня жизни, 32 пламени, 32 ядра внутри шара огня жизни, 128 сфер выражений каждой части, 128 полей. И весь синтез всей этой красоты называется как? Монада. То есть фактически монада отстраивает целесообразность и красоту нашей жизни. Видели? И глобусы, о которых мы с вами говорили, сейчас так долго и подробно, это фактически сферы вокруг планеты, но одновременно эти сферы являлись сферами монады матери планеты. Видели? То есть есть наша монада, которая охватывает нашу голову, да, потому что в основном монада фиксируется в голове. Ядро, шар, да, огня жизни, он фактически выходит на голову. Для мужчин это кадык, у женщины кадыка нет, поэтому ну, где-то там, где у мужчин кадык, чуть-чуть выше, чем ямочка, да, вот, на горле именно. Да. Сама по себе монада стоит на ключицах, то есть вот эти вот выпуклости, ямочки анатомические, это фактически, знаете, как вот опора для сферы монады. По ключицам идет зерцало, поэтому иногда какие-то сложные состояния на горле, перехватывание, першение, бывает связано с тем, что зерцало каким-то образом реагирует на пламенность, да, ну, то есть вот, что-то так, такие вот моменты бывают. И сама по себе сфера охватывает что? Голову. А 32 пламени фактически проникают и прожигают головной мозг, заряжая наше физическое тело жизнью из монады. Видели?
Знаете, когда говорят, что мозг – это электростанция организму, да, что мозг, он фактически вырабатывает массу энергии. Он ее вырабатывает не сам по себе, не чисто физическим явлением, а это именно насыщенность головного мозга эманацией духа или пламенности монады. Вы видели? В принципе, монада человека в пятый раз, она ну, в таком объеме не очень, конечно, стояла. Да? В основном это вот либо по черепушечке, это развитые были монадки, либо неразвитые монады внутри черепной коробки. Животное состояние жизни, знаете, так вот искра жизни, уходящая на точку внутри головного мозга. Это очень четко видно в глазах людей, когда монада, знаете, так вот на точку внутрь уходит. Но не монада, а искра жизни. Знаете, на что похож этот взгляд? Может быть, видели когда-нибудь взгляд животного, но только не домашнего, потому что там кошечки, собачки, они немножко по-другому уже начинают смотреть. А, например, взгляд лисички, которая из леса только вышла. Вот у нее глазки вроде бы вот так расставлены, но вот смотришь, такое ощущение, что у нее взгляд внутри уходит на точку в головной мозг. Ну или какое-нибудь дикое животное, знаете, взгляд вот на точку внутрь уходит. И вот отсутствие монады как таковой и просто фиксация основы жизни внутри головного мозга. Сейчас, кстати говоря, с монадами гораздо легче стало. В пятой расе была проблема монад у определенного рода людей не было, но в прошлом или позапрошлом году мать планеты и отец каждому человеку, физически живущему на планете, зафиксировала монаду. То есть именно в той организации, которая вообще должна быть. Да? Огонь жизни, пламенность и сферы. Единственное, что, конечно, каждому человеку зафиксировалась не 32 пламенность, а 4 пламенность. Но вообще то, что у людей появились монады, это очень большой плюс. Вопрос только единственное в том, что далеко не у всех эти монады вошли в голову. Ну, то есть, знаете, такой вот был момент, когда мать и отец, знаете, раздали монады, и монады по принципу притяжки зависли над головами людей. И вот если в тонком мире тело человека не вполне было человеческим, знаете, там с разными наростами, например, ну, когда что-то из головы торчит, да, монад туда войти что? Не может. Ну, там, в виде упертости, гордыни или чего-то еще. Это обязательно какие-нибудь зубчики, торчащие из головушки. И монада сначала начала проплавлять все эти наросты у людей. И был такой интересный эффект, когда в августе, да, там, позапрошлого, по-моему, года, были такие вот состояния. До сих пор у многих монады в голову так и не вошли, но шарики над головушками висят. Да? Это достаточно серьезный момент. Почему? Потому что если монады у человека нет, то души у него не может появиться даже. Знаете, вот такой вот принцип. Потому что душа и монада, они что в пятой расе, что с точки зрения телесной организации физической новой эпохи, знаете, ходят рука об руку. И даже смерть физического тела связана с выходом души и монады из физического тела. В пятой расе выходили вот эти две составляющие человека именно. И в принципе смертью человека считается что? Когда затухает деятельность мозга человека. Правильно? Ну, то есть вот, бывает, что сердце останавливается, но мозг продолжает жить. Если уж и мозг прекратил свою деятельность, да, то это уже все. Да, клиент скорее мертв, чем жив. Правильно? А бывает, например, коматозное состояние, когда человек ни жив, ни мертв. Да, и фактически душа у человека вышла из его тела, но умереть он не может, потому что монада продолжает фиксировать его жизнь. Душа может и вернуться. Да, человек выходит из комы, да? Либо душа не возвращается, и монада уходит вместе с душой, забирая весь опыт физической жизни, и человек продолжает свое существование, но уже на более высоких присутствиях. Увидели? И вот фактически вариант именно смерти физического тела и умирания головного мозга связано с тем, что монада выходит из головы, перестает насыщать головной мозг зарядом энергии. Видели? Это процесс естественного состояния. Как происходит это выражение? Единственное, что монада теперь забирает уже не только душу вместе с собой, да, а вообще всю насыщенность частей, которые физически были явлены человеком. Да, то есть вот весь вообще опыт, все возможности и всю организацию. Значит, у нас, кстати говоря, сейчас остается с вами не так много времени, поэтому мы стяжаем монаду. В той организации, в которой она есть, эта монада фиксируется в вас, с одной стороны, в головном мозге физически, с другой стороны, это фиксация в 89-м присутствии метагалактики. И в ночную учебу у вас будет включаться обучение монадической жизни. Поэтому еще раз намекаю, посмотрите списочек 32 пламен, чтобы вообще соприкосновение названий с головным мозгом вообще как-то вот прошло. Да? Завтра мы продолжим углублять эти варианты и чуть-чуть поосознаем. Сразу могу может быть такой эффект, что какие-то записи монады вас могут всколыхнуться. Могут и не всколыхнуться. Но если какие-то необычные состояния вы за собой заметите, не знаю, там нахлынувшие чувства, мысли, воспоминания, облом, то это, скорее всего, именно привет от монады. И, естественно, если это какое-то неприятное, негативное, некачественное состояние, лучше в него не погружаться, а постараться его, ну, преодолеть, переосмыслить, отсечь, попросить прощения и сжечь. Видели? Ну, так вот. Это не обязательно произойдет, это может и не произойти. Знаете, ну вот если вдруг мы сжигаемся всем синтезом в каждом из нас, синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фаи, девятого изначального проявления, и вы, сжигаясь их огнем, переходим на 96-ю вышестоящую проявленность девятого изначального проявления и синтезируясь с Хум, изначальных владык Кутхуми и Фаи. Стяжаем и выжигаемся изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление монады нового выражения в 89-м присутствии метагалактики, в 32 пламенно, 128 сферно, шаром огня жизни с 32 ядрами. Каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначальным отцом девятого изначального проявления. Возжигаясь его огнем, переходим и развертываемся в зале изначального отца на 128-й вышестоящей проявленности девятого изначального проявления. И синтезируясь с хум изначального отца, мы стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас, синтез нас и монады каждого из нас в новую фиксацию выражения изначально вышестоящего отца, 128-ричную, явлением шара огня жизни и 32 пламенами монады в каждом из нас. И возжигаясь этим огнем, мы, синтезируясь с хум изначального отца, стяжаем шар огня жизни, монады 89-го присутствия метагалактики каждому из нас, возжигаясь шаром огня жизни, развертываем его под ногами каждого из нас, под ногами того тела, которым мы стоим перед отцом в его зале, и синтезируясь с хум изначального отца, мы стяжаем 32 пламени, монады каждому из нас, и стяжаем 32 ядра в шар огня жизни, и разворачивая 32 ядра огня, 32 ипостасей синтеза изначально вышестоящего отца, внутри шара огня жизни, монадического каждому из нас, мы выжигаем и воспламеняем шар огня жизни и каждое ядро 32 пламенами монады в каждом из нас. И прожигаемся, проплавляемся всем телом 32 пламенами монады. То есть пропускаем каждый из пламен сквозь наше тело. Преображение и перестройки субъядерных, ядерных, огнеобразных и матричных связей в каждом из нас, в явлении красоты жизни, монадой в нас и нами. И мы синтезируемся с хум изначального отца и стяжаем сферу монады каждому из нас, стяжая 128 оболочек сфер монады, а в выражении 128 частей и систем каждому из нас. И развертывая вокруг нас 128 оболочечную сферу монады, мы стяжаем 128 полей монады каждому из нас, разворачивая в каждой сфере соответствующее монадическое поле с выражением и разверткой многомерности. Присутствие проявлений в выражении этим полем монады. И мы просим изначального отца преобразить монаду предыдущего выражения явления каждому из нас в новое монадическое выражение. Просим преобразить записи пламен и сфер монады, освободив монады каждого из нас от старых выражений, состояний, связей, неэффективных, ненужных и не ведущих нашу жизнь в развитие, в явлении красоты жизни изначально вышестоящим отцом. И мы синтезируемся с хум изначального отца и стяжаем зерцало монады 89-го присутствия метагалактики каждому из нас, развертывая его под шаром огня жизни. И в соответствии с новыми субъядерными связями и субъядерной мощью красоты изначально вышестоящего отца стяжаем печать жизни изначально вышестоящего отца в зерцало каждому из нас с разверткой нового ситуативного развития монадической жизни, многоприсутственно, многомерно и многочастно, физически каждому из нас. И возжигаясь этим огнем, развертываем новую печать жизни изначально вышестоящего отца в зерцале монады каждым из нас. И синтезируя с хум изначального отца, мы мы стяжаем изначальный синтез изначально вышестоящего Отца, монады каждому из нас, и просим соорганизовать и синтезировать между собой шар огня жизни, 32 ядра, 32 пламени, 128 сфер и 128 полей монады каждому из нас. И мы просим преобразить каждого из нас на новое монадическое развитие в 128 частей. И возжигаясь, вспыхивая новым монадическим выражением в нас и нами, благодарим изначального Отца, благодарим изначальных владыку Тхуми и Фаи, возвращаясь в физическое присутствие, разворачиваем монаду вокруг наших физических тел с фиксацией шара огня жизни под стопами физически. Попробуйте попроживать физическими стопами огненность шара огня жизни, возжигая, развертывая 32 пламени монады сквозь наше физическое тело, прожигая и проплавляя все субъядерные связи всех клеточек физического тела 32 пламенами монадической жизни каждому из нас, насыщая и заряжая каждую клеточку физического тела концентрацией и потенциалом жизни монады в ее новом 128-ричном выражении явления каждому из нас. И мы эманируем все стяженное в изначальный дом изначально вышестоящего Отца. В диво 81 проявления с филиалами. Во все изначальные дома и территории участников практики. Фиксируем в идиво каждого. И сворачиваем монаду, концентрируя ее в голове каждом из нас, возжигая шаром огня жизни в горле с фиксацией зерцала по ключицам и возжигая, воспламеняем 32 пламени, заряжая физический головной мозг новыми возможностями концентрации жизни, монады, нового выражения явления каждым из нас. Попробуйте пламенность монады головным мозгом физическим прожить. У кого телом, всем телом не получилось физически, попробуйте вот головным мозгом попроживать. И выходим из практики. Аминь. Все, на сегодня все. Всем спасибо. До завтра. В 9 часов здесь же, во всей красоте монадической жизни.